основное, что здесь заложено. Воля Божья касается абсолютно всех сфер земной жизни человека. И важно понимать, это, друзья, ценно не только знать, хотя это очень важно знать правильно, но очень важно еще эту волю передать. Вот, смотря на то, как Бог работал над Павлом, при всем том, что тоже удивительно, друзья, очень удивительно. Вы помните историю Павла, сколько он противился. Во-первых, какую он хорошую характеристику имеет, хорошую автобиографию, мы бы сегодня сказали так. Но при всем этом, эта биография, она не дала ему никаких заслуг перед Богом. И он сам это оценил, когда говорит: когда я встретился со Христом и сопоставил все это, то я все свои достижения, я уже посчитал как ничто, как мусор. Вот это правильное понимание того, что есть Господь. И он признается, что Бог меня готовил. Бог меня готовил к этому служению. Он избрал меня от рождения, как он пишет в послании Галатам. Размышляю очень о словах, и слова эти хочу сегодня и вам тоже адресовать, друзья. Они призваны помочь нам правильно понимать людей. Вот тех, кого вполне возможно мы сегодня можем считать врагами, ну, скажем так, они к нам нехорошо относятся. Это те люди, которых Бог неудивительно, что завтра может использовать для каких-то особых удивительных целей. Может, пару слов, у меня один из сыновей тоже так, но есть у него свой характер, как и у всех, конечно. Плохо, когда характера нет. Когда он есть, то он нужно в правильном направлении развивать. Очень упорный. И когда были духовные переживания, видно было, что вот именно вот это его упорство, но направленное в неправильную сторону, как вы понимаете, создавало очень много проблем для родителей. Много с ним пришлось говорить. Говорю: у тебя есть одно качество, которого ни у кого из других детей нет. И говорит: это упорство. Ну, оно, когда в негативном плане, оно называется упрямство. А позитивное упорство – это различие упрямства от упорства. То есть качество – это одно, но когда оно в негативном, то тогда оно вот так вот определяется. Придет, говорю, время, и вот это хорошее качество, которое ты сегодня в неправильном направлении используешь, оно к тебе к очень многому приведет, и много сможешь достичь в духовной жизни. Но надо было только посмотреть на выражение лица, как он на все это реагировал. Вот, но можешь себе представить, он тебе пытается показать свое, а тут просто звучит такая вот мысль. Но интересно, пришло время, и сегодня, вот просто с благодарностью Богу хочу сказать, видя то, что Бог уже делает, я знаю, что Бог через него может многое сделать. Что, не знаю, но знаю, что сделать. Почему? Потому что он его уже готовит от рождения, дал ему такой характер. Вот настойчивость, упорство, он идет, идет и идет, он не останавливается. И вот важно для родителей увидеть вот качество, в каждом характере есть какая-то особенность. И искусство родителей, вот правильное воспитание заключается прежде всего в том, чтобы увидеть, что есть, прежде всего увидеть, а потом развить. И вот показать и ребенку, подростку, мальчику, девочке, что ты можешь действительно развиваться. И вот это Бог готовит таких людей. Я не знаю, это не значит, что, не знаю, кем он будет. Каждого из нас Бог особым образом любит, и о каждом имеет особое намерение. Но Бог готовит нас. Вот, к особому служению. Поэтому то, что мы видим в лице Павла, когда Бог его просто сломил, каким он был недобрым человеком по отношению Евангелия, каким недобрым, как он противился. Но проходит время, и Бог его сломил, и он стал приносить достаточно огромную пользу. Старшее поколение, наверное, помните, много было у нас лидеров и таких вот атеистических, как Аверинцев. Вот вылетел с головы еще один очень известный атеист, который много недоброго высказывал в адрес христиан. Сегодня это верующие люди. Вот трудно это представить, да? И вот насколько сильным является их свидетельство. Это люди, которые не родились в христианской среде. Это люди, которые противились очень долго, упорно, цинично, надменно над верующими. И Бог их терпел. Он знал, что пройдет какое-то время, и вот эти вот недобрые люди – по пониманию, может быть, людей верующих, сколько они зла сделали, да, они будут вместе с ними созидать Церковь Христову. Я не упускал вам возвещать всю волю Божью, не сомневаясь в том, что, как Павел в одном из посланий пишет, да, он открыто признается, кем он был и каким он стал, то важно понимать вот этот Божий промысел, как Бог тебя вел. привел тебя к покаянию. Важно это видеть, дать правильную оценку. Это была воля Господня. Я не упускал возвещать им всю волю Господню. Я много вам рассказывал и о себе, как Бог во мне работал. И более того, то, что Господь открыл мне, Бог ему достаточно много открыл. Я ничего не скрывал. Я хотел все это вам рассказать. Вот это одна из причин, которая побуждает нас сегодня очень серьезно обращать внимание именно на себя. Не зря в долгое время мы посвятили в нашей церкви серии бесед на тему «Вникай в себя и в учение». Сегодня то, о чем будем говорить, оно является логическим продолжением того, о чем мы говорили. Опять будем касаться ряда вопросов, которые очень важны для нашего понимания, для того, чтобы действительно в чем-то себя проанализировать, в чем-то себя протестировать, где-то покаяться, где-то исповедаться, где-то подумать, где-то откорректировать себя, свой путь. Думаю, это мы просто обязаны это делать. С другой стороны, мы в четверг начали тоже серию бесед, достаточно глубокая. Я долго об этой теме думал и скажу прямо, что сколько я верующий. И честно скажу, я хотел бы с самого детства, чтобы очень серьезно говорили о смысле жизни церкви. Не вот так один на один где-то с кем-то, а говорили, давали понять, что этих вопросов мы не избегаем. Тем более, что сегодня достаточно много ситуаций, с которыми мы соприкасаемся, которые заставляют нас об этом говорить. Поэтому мы не можем и об этом не говорить. Итак, друзья, небольшое такое вступление. Мы настроились на то, чтобы иметь размышления. Сегодня мы пройдем далее наш материал и будем стараться, чтобы оставить время в конце занятий для ваших вопросов. Приглашаю, друзья, сейчас помолиться. Руслан, соверши, пожалуйста, молитву. Друзья, мы продолжаем сегодня наше знакомство с предметом душепопечения. Мы с вами начали пространный раздел «Профилактика» или «Сфера», в которой мы просто призваны говорить, предупреждать, объяснять, показывать верующим людям, мы говорим о церкви, показывать на некоторые особенности. Мы говорили о социальной сфере, о материальной сфере, о душевной. И сегодня переходим еще к одной сфере. Мы в области пока еще профилактики, то есть того, что мы призваны делать для того, чтобы предупредить возможные проблемы в одной, во второй, в третьей, в четвертой сфере. То есть в тех сферах, которые мы с вами рассматриваем. У нас остается еще один раздел в профилактике. В первом разделе по душепопечению профилактика – это духовная сфера. Духовная сфера. Несколько вопросов будут предложены нашему вниманию. Духовная сфера. Прежде всего, Писание уделяет внимание, показывает то, насколько важно хранить вот эту духовную сферу. В Ветхом Завете есть интересный текст притчи 4.23. Думаю, что вы знаете, наверное, может быть, точно не скажете, что там написано, но этот стих вы знаете. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Мы говорили о том, что есть различия в понимании личности человека, как оно представлено в Ветхом Завете и как оно представлено в Новом Завете. У нас была, когда мы впервые с вами вместе стали трудиться по местной церкви, была первая такая пространная серия бесед «Возлюби Господа Бога твоего». Вы, наверное, помните. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью». Мы там некоторых вопросов касались. Кое-что позвольте вспомнить. Вот самое главное – что должно быть двигателем, что должно иметь главную роль в поведении, в личности человека, это, безусловно, его духовное состояние. В Новом Завете мы говорим, это дух человека. Мы делали такое сравнение, что у нас, и говорили о том, что есть у нас право, изучая Писание, сделать вывод, что понятие дух человека в Новом Завете и понятие «сердце» в Ветхом Завете – это синонимичные, то есть равные по значению выражения. В Ветхом Завете уделяли внимание этому, насколько важно внутренний мир хранить. Больше всего хранимого, вы понимаете, вот почему, даже по этим словам, почему делается такое ударение. Больше всего, то есть это самое важное. Смотрите, не здоровье, хотя это важно, правда? Не душу, хотя это важно. А больше всего хранимого храни свой внутренний человек. Почему? Потому что от него источники жизни. Потому что душа тебе жизнь не подарит. Она тебя не приведет к жизни, полноценной жизни. Тело тебя тем более не приведет к полноценной жизни. К жизни тебя приведет только внутреннее состояние, духовное. Поэтому, говоря о важности духовной сферы, мы просто обязаны об этом говорить, насколько важно Вот при всем том, что мы рассматривали ряд вопросов до этого, касаясь социальной, материальной, душевной сферы человека, памяти, помните, эмоций, на этом мы завершили прошлое наше рассуждение. Все-таки мы подобрались сегодня к самому главному, подошли к самому главному. Что самое важное в человеке? Больше всего хранимого храни сердце свое. Давайте мы на него обратим внимание, именно на духовное состояние человека. Как и физический человек, духовный также развивается. Писание позволяет нам об этом говорить. Во-первых, оно употребляет выражение «духовный рост», да? Значит, «возрасти во спасение». Так теперь говорит о ступенях духовного роста. Помните, одна из тоже серий наших бесед в нашей церкви – это ступени духовного роста. Возникает вопрос, как вот этот внутренний человек, как дух человека может развиваться и расти. Безусловно, можно здесь предположить, и думаю, это есть у нас основания говорить об этом, что существуют принципиальные поступки, или вернее принципы, которые должны быть выполнены, чтобы духовное состояние развивалось нормально. Как это ни удивительно, но они достаточно простые. Это прежде всего питание. Это прежде всего питание. Петр пишет 1 Петра, 2 глава, с 1 по 3 стихи. 1 Петра, 2 глава, первые 3 стиха. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вот такая мысль там заложена. Итак, для того, чтобы духовный человек развивался, необходимо питание. Вот на первых порах очень важно, когда только человек приходит к Господу, важно, обратите внимание, важно ему знакомиться с Писанием. То есть на первых порах важно читать Библию. Трудно еще о ней размышлять. Потом изучать. Это следующий этап. Потом жить ей. То есть, если вот разделить на три части подход к Писанию, то прежде всего ты должен питаться. Ребенка, что от ребенка ожидается, когда он родился? Что ожидается? Ожидается только одно, чтобы он питался. И важно отметить, это тоже деталь очень ценная, для того, когда мы соприкасаемся с неприятными случаями, с нехорошими случаями в христианской жизни, когда кто-то уходит от Бога. Разочаровываться в церкви. Нередко христиане для того, чтобы уйти от ответственности, используют очень умную фразу. Он был невозрожденный. Знакомо, да? Вот поэтому он ушел. Позволю поставить под сомнение эту фразу. А так ли это? Когда ребенок рождается, что, без чего он не может развиваться? Без питания. Скажите, как только ребенок родился, он в состоянии сам покушать? Не в состоянии. А не получается ли так, что когда он родился, он мог быть рожденным свыше? Предположим. Но вы его не кормили. Вы его не кормили. Павел говорит, я не упускал ни одного случая, чтобы возвестить вам всю волю Божью. Подчеркну, я не зря сказал о том, что христиане нередко, чтобы снять с себя ответственность, говорят так, он был невозрожден, и все, мы руки умыли, как Пилат, и все нормально. Он был с нами, но не был наш. Друзья, вопрос серьезный. Кормили ли вы его? Поэтому, друзья, ставьте всегда под сомнение вот подобные заявления. Если человека действительно питали, и он просто отказался, это его право, он несет ответственность. Мы не можем за него совершать поступки, мы об этом будем говорить. И неоднократно и в церкви во время дальнейших наших бесед. Мы не можем за человека решать, делать поступки. Не можем. Но наша ответственность одна, как Павел говорит, я не упускал все вам сказать. Но я не буду за вас ничего делать. Он этого не сказал в прочитанном тексте. Но это понятно, что он объяснил, а выбор-то за тобой, а за поступки-то ты отвечаешь. Итак, без чего невозможно нормальное развитие, это без питания. Причем здесь подчеркнем, регулярность. В данном случае по отношению к ребенку вполне возможно, может быть, в такой иронической форме хочу употребить фразу, у ребенка должно быть одноразовое питание с утра до вечера. Он должен питаться. То есть идет речь о том, что постоянно в этом необходимо пребывать. И этому есть подтверждение Священного Писания. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Повторим, на первых порах это чтение, изучение и дальше жизнь словом. Итак, это нужно делать регулярно, и если говорить о принципах изучения, то это тоже связано уже с питанием, то есть как правильно питаться, прежде всего регулярно. Второе, принципы изучения. Я хотел бы предложить некоторые мысли, они очень важны. Сегодня в христианстве существует такая практика как чтение Библии, регулярное чтение Библии по 3 главы с тем, чтобы в год прочитать один раз Библию. Хорошо это или плохо? Некоторые считают, что это нормальный такой путь развития, и вот надо каждый год читать Библию, ну, кто-то по 2 раза, по 3 раза читает. Друзья, важно отметить, что это нормально, когда верующий человек несколько раз прочитает Библию. И на первых порах это и надо сделать. Прочитать 1, 2, 3 раза Библию, а дальше заниматься исследованием. Важно отметить, то есть Библия не говорит, а в Библии содержится фраза, как относиться к Библии. Не написано «читайте день и ночь». Понимаете, да? «Вникай», а это уже не чтение. Вы реально понимаете разницу. Поэтому если мы считаем, что нормальное питание связано только с тем, что вы 3 главы в день прочитали, это неправильный подход. Это для человека, который только что пришел к Богу, нормальное состояние. Но для того, кто несколько лет уже является верующим, вроде бы какое-то преимущество, я каждый год прочитываю Библию. Это хорошо, но это уже нехорошо. С другой стороны, когда мы изучали русский язык в школе, на первых порах нас учили сначала буквы правильно написать. Мы написали эти буквы, научились, потом слова составлять, потом предложения, потом нас стали спрашивать, развивать наше мышление. И на первых порах нам задавали вопросы. Значит, и ожидалось, что мы будем отвечать принципиально, черное от белого, чтобы мы отвечали. Мы отвечали «да» или «нет». И мы к этому очень скоро привыкли, я в том числе. И когда задавали более сложные вопросы, мне легче было сказать «да» или «нет». Но меня останавливали, ты уже в 3-м классе. Дай расширенный ответ. Не просто «да» и «нет», а объясни, почему «да» и объясни, почему «нет». Я беру в пример вот эту светскую систему образования, чтобы показать, это насколько мы продвигаемся вперед, если мы в 10 классе пишем буквы. Ну уже, ну супер замечательно, уже изучили все, настолько такие нюансы там, знаете, пытаемся такие красивые буквы писать. Друзья, это неправильный подход. Поэтому на первых порах регулярно читать Библию – это нормально. А затем вникай и живи Библией. Это, друзья, пока в общем, что мы говорим, мы не концентрируем наше внимание на принципах подхода к Писанию, на принципах толкования Писания, мы говорим о самом принципиальном подходе. И еще одна очень важная деталь, мы когда говорили, рассматривали предмет гомилетика, касались этого вопроса, позвольте только одну мысль упомянуть из этого. Для нормального развития, духовного развития, при изучении Священного Писания, друзья, старайтесь как можно меньше пользоваться толкованиями. То есть, как другой дяденька или тетенька оценивают вот этот текст Писания. Мое предложение было следующее, ну, это ваше право прислушаться или нет, но все-таки, друзья, развивайте ваше личное изучение Писания. Вы можете ошибаться, что будет нормальным при изучении Писания, потому что мы же растем. Но если вы, взяв текст Писания, сразу обращаетесь к толкованию, если говорить уже с рациональной точки зрения, вы не позволяете себе развиваться. Вы живете кем-то. Если вы обращали внимание, когда-то, для этого, конечно, нужно пристальное внимание, смотрю иногда, может, на таком простом примере покажу, смотрю и читаю иногда книги известных вот людей, проповедников. Вы знаете, очень легко часто видеть, что это за информация. Это информация собранная из разных источников или проанализированная. Вы понимаете различие? Человек просто хорошо ориентируется. Он имеет доступ, уже знает по каким сайтам, каким библиотекам, посмотреть там, собрать информацию. Явно видно, это информация книжная, то есть она собранная, или она прошла через твое личное сознание. Друзья, в этом успех наш, не живите книжной информацией. Это значит жить другим умом. И тем самым сознательно уничтожать или не давать развиваться вашим личному отношению с Господом, расти в вашем личном познании Писания. Именно вот тогда, когда мы прилепляемся к другим толкованиям, нередко именно эти толкования в конечном итоге могут привести нас, во-первых, к личной духовной дезориентации, к доктринальным проблемам, и к проблемам в церкви, в семейной жизни, в том числе, в церковной жизни. То есть они имеют достаточно большой спектр вопросов. вернее, последствий. Поэтому, друзья, поймите, даже когда мы говорим, есть известные люди с мировым именем в плане толкования Писания, не забывайте, пожалуйста, что человек излагает данный текст Писания, исходя из чего? Исходя из того, что у него 3 докторских диссертации, он 15 лет был пастором церкви, у него, допустим, такое отношение с женой, с детьми, вы понимаете, все это составляющие. Мы никогда, возможно, об этом не думали, но обратите внимание, невозможно. То есть вот то, чем человек живет, оно явно отражается в его мышлении и его речи. И мы вынуждены с этим просто согласиться. Просто потому, что это факт. Так вот, если человек вот это написал, эту информацию, у вас нет 3 докторских диссертаций? Вы же не были там 15-20 лет пастором церкви? Вы же не жили там в социализме, а только в капитализме или, допустим, в другой какой-то странах третьего мира? А ведь все это составляющие. Это не значит, что человек не прав. Исходя из того, с чем он соприкасается, оно накладывает отпечаток на его понимание. Для того, чтобы как минимум, ну, хотя бы более спокойно смотреть на какое-то толкование, это правильно. Правильно считаться с тем, откуда человек этот. Если вы из той же среды, скажем, ну, более-менее, хоть коллективно у вас подсознательно одинаково, простите, да, то тогда это дает вам право хоть немножко прислушаться. Я понимаю, что слишком ввожу вас уже в законологическое мышление, в какие-то особенности, но, друзья, но без этого невозможно, мы не можем об этом не говорить. Поэтому прошу вас, пожалуйста, друзья, развивайте ваше личное стремление изучать Священное Писание. Будет неплохо, если вы будете делать попутные заметки. Размышляйте, записывайте вопросы. Я понимаю, что по-разному могут относиться к Священному Писанию. Кто-то считает, что ни в коем случае там никакой пометки нельзя делать в Библии. А для кого-то это нормально. Друзья, поймите, вот это, будьте внимательны, мы называем это Библия. Это Слово Божье. Не забывайте, пожалуйста, это книга. Поэтому если для меня нормально, я делаю попутные заметки для себя. Это нормально, это моя рабочая Библия. Что-то, допустим, открыл, где-то вопрос поставил, где-то подчеркнул, где-то, допустим, какие-то заметки на полях поставил. Друзья, это рабочая Библия. Будьте внимательны. Тем, что я пишу, если я зачеркиваю, понимаете, да, вычеркиваю, вот это неправильно, поймите, это преступление. Когда я делаю попутные заметки, это нормальное изучение Священного Писания. Поэтому, друзья, развивайте сами. Считаю правильным, когда мы будем, вот, развитие наше духовное зависит напрямую от отношения к Священному Писанию. Пусть всегда у вас будет какой-то листочек, блокнотик рядом, ручка. Никогда не читайте Библию просто вот для того, чтобы прочитать 3 главы. Читайте, записывайте свои размышления, свои несогласия. Потом делитесь этими размышлениями, рассуждайте об этом. Вот этим самым это и будет способствовать вашему нормальному отношению к Священному Писанию, это и будет способствовать вашему духовному росту. Пойдем далее. Немножко коснемся вопроса духовного роста. Прежде всего, для того, чтобы духовно расти, вы понимаете, у духовного роста есть начало. Как-то неудивительно, оно простое. Надо быть сначала Детем Божьим, а потом расти, правда? Если человек не является Божьим Детем, как он будет расти? И некоторые очень важные моменты. Смотрите, что говорит Писание. «А тем, которые приняли Его, Он дал власть быть детьми Божьими». Мы рассматривали в посланиях Павла подобную мысль. Дал право и власть быть детьми Божьими. Дети Божьи имеют начало, имеют рождение. И здесь важно отметить интересную деталь. Я с этим нередко соприкасался. Я сам боролся в свои молодые годы, как вот особенно вести себя, когда согрешил, покаялся. И так хочется потом отработать прощение. Вы испытывали вот такое удовольствие в кавычках? Я думаю, что многие из вас его испытывали. Если у меня есть дети, скажите, пожалуйста, что нужно моему ребенку для того, чтобы ему доказать, что я его отец? Что ему нужно? Сложный вопрос и простой, правда? Да ничего не нужно, это твой папа и все. И все, ничего не надо доказывать. Скажите, что мой ребенок должен делать, чтобы доказать другим и мне, что он мой отец? Что он должен делать? Да ничего не делает, это факт, и все, я из этого и скажу. Почему, друзья, вот этот момент я сегодня выделяю? В христианской жизни нередко мы попадаем в ловушку сатаны, которая заключается в том, что право быть Божьим детем надо отработать. То есть мы эпитимию создаем. Вот что-то не так, ты должен отработать, покаяться, но ты должен отработать обязательно. Друзья, если дитё Божье, оно является Божьим детем, для того, чтобы доказать, если так поставить вопрос, доказать, что я дитё Божие, ничего не надо делать. Понимаете, если человек Божий дитё, это факт. И мы из этого исходим. Поэтому не впадайте в заблуждение. У нас будет отдельная беседа, возможно, несколько вот проповедей в четверг, где мы будем говорить о благодати Господней, когда будем касаться Духа Святого, Его действий в личности человека. Очень большое заблуждение сегодня, и оно сильно прогрессирует в христианстве. Заблуждение в том, что для того, чтобы возрастать во спасении, или, скажем, считается так, что вести правильный образ жизни, правильно понимать благодать, благодать надо отрабатывать. Даже песня такая звучит: «Я отдал жизнь тебе, а чем воздал ты мне?» Ведь это же купля-продажа. Вы не понимаете, понимаете, да, смысл? Если благодать мы отрабатываем, то благодать уже перестает быть благодатью, потому что благодать – это подарок. Если мне подарили подарок на день рождения по какому-то другому случаю, скажите, пожалуйста, я должен отрабатывать подарок или нет? Нет. Но у нас есть другое. Бог дал мне подарок, и я ему должен сделать подарок. Подождите, тогда благодать перестает быть благодатью. Мы будем подробно об этом говорить. Итак, друзья, для того, чтобы быть Божьим детем, всего лишь навсего, если ты Божье дитё, вот исходя из этого и живи. Показатель Божьего дитя очень ярко выражается в том, вот настоящее дитё легко, Божье дитё легко идет к Отцу, как в минуты радости, так и в минуты падений. Будьте внимательны. В минуты радости нам легко идти к Богу, правда? Поблагодарить Его, милость спасал, успех в работе, доход хороший. Но так ли мы легко идем к Господу, когда мы согрешили или мы что-то неправильно сделали? Так ли легко? Вот правильное состояние Божьего дитя заключается в том, что оно так же легко идет к Отцу и в минуты падений. Почему? Потому что больше некуда идти. Вы понимаете смысл? А куда пойти? Понимая, что Отец примет меня, понимая то, что Писание говорит, приходящего ко мне я не прогоню вон. Исходя из этого, человек всегда стремится к Богу. В этом это является очень ярким доказательством того, что правильно оценивается то, что я Божье дитё. То есть я иду к Отцу и в минуты радости, и в минуты переживаний одинаково. Далее пойдем несколько тоже мыслей коснемся. Несколько мыслей из наблюдений, ни одна из доктрин. Искренними приверженцами были люди из той или иной конфессии, не приводило к жизни с избытком, так желаемой верующими. Немножко поясню, это тоже из области как раз-таки вот этой духовной сферы. Мы часто думаем так, что если мы понимаем правильно доктрины, вот у нас самое правильное вероучение, в нашей церкви правильнее, чем в любой другой церкви учат. Друзья, это величайшее заблуждение думать так, что если мы правильную информацию получили, значит, мы правильные. Ведь главный вопрос какой? Ты-то правильно и услышал, но это правильно в тебе проявилось или нет? К чему оно тебя привело? Итак, правильные доктрины, это не показатель того, что все нормально в твоей личной жизни. Вот у нас самое лучшее вероучение. Допустим, да, вот мы в церкви разработали, самое лучшее, все на нас равняются. Хоть на одного человека, как вы думаете, давайте немножко поразмыслим, хоть одного человека, вот наличие доктрин самого хорошего вероучения, оно изменит? Нет. Нет. Здесь идет речь именно о том, что действительно работай над собой. Больше всего хранимого, храни сердце твое. Правильное научение – это база, на которой мы стоим. Но если к этому мы не прилагаем сердце своего, никак мы не защитимся этими доктринами, никак. Вот так вот долгое время думали и израильтяне, и евреи, когда не настолько поверили в доктринальную верность свою, то есть у нас храм Господен, у нас закон, и потому для них это было вообще непонятно, как это может произойти, что мы, имея правильного Бога, имея правильный закон, и более того, имея храм Господи на нашей географической территории, как это может произойти, что вдруг храм будет разрушен, и мы пойдем в плен? Вы понимаете, да, вот ситуацию? Как это может быть? То есть, смотрите, при всем том, что Бог был правильный у евреев, не так ли? Единый Бог. Закон был правильный. Господь прямо сказал евреям, перед тем, как они переходили Иордан, если еще другой такой народ, у которого были бы столь справедливые законы, как те законы, которые я даю вам. То есть это самые лучшие были законы. Спасло это евреев? Нет. хорошей доктрины, благословения, которые мы получили, получаем, хорошая церковь, хорошее богослужение не являются нашей духовной защитой. Я имею в виду отдельно взятого человека. Никогда Священное Писание ответственность отдельно взятого человека не уводит в сторону. То есть вот раз это мы все правильные, то мы все правильные. Раз я в хорошей церкви, меня это вот раз и все это сохранило. Друзья, не заблуждайтесь. Ответственность человек несет за себя. Итак, при всем том, что могут быть очень правильные, хорошие доктрины, действительно основанные исключительно на Священном Писании, на правильном понимании Писания, они не дают нам права успокаиваться и не являются показателем того, что у нас духовно все правильно. Безусловно, здесь мы должны говорить о ступенях духовного роста. Я просто перечислю эти ступени, мы их подробно рассматривали и пойдем далее. Писание прямо позволяет нам говорить о том, что существуют следующие ступени духовного роста. Это питаемый молоком. Евреям 5 глава, стих 13. Всякий питаемый, он сам не кушает, его кормить надо. Это первая ступень. Вторая – младенец. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Это вторая ступень. Если питаемого надо кормить, то младенец уже сам делает попытки кушать. А дальше идет дети, отроки, юноши и отцы. Мы подробно рассматривали эти вопросы, поэтому позвольте их сейчас не касаться. Связь с Богом. Мы говорим о духовной сфере. Очень важно, чтобы здесь говорить об этих вопросах, озвучивать эти вопросы. Если мы называем Отца Небесного, Бога, нашим Отцом Небесным, насколько это правильно говорить, что Он мой Отец, если я с Ним не общаюсь? Поэтому напрямую мы сталкиваемся со следующим вопросом. Это разговор, общение, диалог с Богом. То есть ты не можешь, ты не имеешь права, может быть, слишком смело мы говорим, ты не имеешь права называться Божьим детем, если с Отцом ты не общаешься. Я думаю, что здесь излишни какие-то и комментарии. Связь с Богом должен быть диалог. Очень важно понимать, что вот когда Библия говорит об общении с Богом, мы как-то тоже этого вопроса касались, нередко молитву называют диалогом с Богом. Друзья, если бы это было так, это было бы хорошо. Давайте немного коснемся этого вопроса, хотя мы его ранее уже рассматривали. Что значит диалог с Богом? Диалог. Разговор двух людей. Монолог. Человек сам говорит. Скажите, пожалуйста, вот когда мы молимся, как вы думаете, на что это больше похоже? На монолог или диалог? Монолог. Интересно. На каком тогда основании мы говорим, что молитва это диалог? Я говорю с кем-то. На каком основании? Да, это правильное положение, когда я разговариваю с Богом. Это значит, что я Ему говорю, а Он мне говорит. Мы говорили о том, что почему бы вот такое не практиковать в нашей жизни. Вот мы высказали Богу свои желания, так? И, как правило, мы даже часто и не думаем об этом. Мы говорим о личной молитве пред Господом. Не тогда, когда мы в доме молитвы. Вот время, которое мы лично уделяем нашему общению с Богом. Мы помолились. После, в конце молитвы, что мы обычно говорим традиционно? Аминь. После этого встали, пошли заниматься своими делами. Ну ведь ты же просто сказал Богу, ты даже не послушал, что Он тебе сказал. Поэтому, друзья, некоторая рекомендация подумать об этом. Мы говорим о личном времени, которое вы с Господом проводите, за закрытой дверью. Вы сказали Ему о своем желании, и останьтесь, после того, когда вы скажете «Аминь», в благоговейном состоянии, в состоянии преклонения перед Богом какое-то время. Побудьте в тишине. В четверг мы читали текст Писания, как Бог восстанавливал вот это печальное состояние Илии, помните? И вот мы не прочитали эту историю. Но как Бог показывал, где Господь проявляется? Буря, землетрясение. И где Господь проявился? В веянии тихого ветра. Это глубочайший смысл, говорящий о том, что Бог именно в тишине. А у вас хорошее время. Зашли в комнату, закрыли с собой дверь. Так вот, побудьте в тишине, в молчании. Сказали Господу то, что у вас есть. Останьтесь на какое-то время для того, чтобы Господь тоже мог вам что-то сказать. Друзья, что Он может сказать, друзья? Я не знаю. Я знаю одно, что если вы Отцу говорите... На то Он и Отец, чтобы отреагировать. На то Он и Отец, чтобы отреагировать. Как Он скажет, не знаю. Он со мной разговаривает, я это знаю. Как минимум, друзья, я имею глубокое убеждение говорить, ответом Господа на любую молитву, ответом Господа на любую молитву будет мир, который Господь посылает в сердце после молитвы. Как минимум. Это значит, что молитва принята. Не торопитесь вставать после молитвы, побудьте. Я настолько скажу прямо, исходя из вот, лично небольшой практики, это наиболее лучшее время в общении с Богом, когда ты находишься в молчании перед Богом, нежели когда ты ему что-то говоришь. Понимаете различие? Ты Богу говоришь? Подожди, но кто выше, Бог или ты? Дай возможность Богу над тобой поработать. Просто побудьте в молчании. Я не сомневаюсь в том, что для вас это принесет особые благословения. Побудьте в общении с Господом. Феофан Реклюзский, очень известная личность в христианстве, говорит так: молиться – это значит спускаться разумом в сердце и там стоять пред лицом Господа, вездесущего, всевидящего внутри нас. Понимаете смысл, да? Опускаться разумом в сердце, больше всего хранимого храни сердце, и вот там пред Господом стоять, понимая, что Он все во всем. Угождение Богу, мы говорим о духовных, о некоторых частях вот, духовной жизни, угождение Богу. Библия прямо говорит о том, что мы призваны понимать, что мы обязаны угождать Богу. Другими словами, правильно вести себя перед Отцом Небесным. Если дети неправильно ведут себя перед родителями, вы прекрасно понимаете, как ведут себя родители в этом случае. Нормальное положение – это когда дети с уважением, с послушанием относятся к своим родителям. Поэтому, безусловно, для нас важно при всем том, чтобы быть в молитвенном предстоянии пред Богом, понимать, что наша жизнь, вся буквально, «Я не упускал вам возвещать всю волю Божью». Мы прочитали текст. Понимать, что абсолютно все в нашей жизни – абсолютно все в нашей жизни должно быть подчинено Богу. И в связи с этим интересный текст Писания: «Испытывайте, что благоугодно Богу». О тех вопросах, в некоторых вопросах мы имеем ясность в Священном Писании. Некоторые вопросы не слишком, может быть, не так ясны, но вместе с этим, как-то тоже у нас была, помните, беседа в церкви, мы говорили о познании воли Господней. Если Бог дал нам разум, а он меняется – что такое покаяние? Поменяли мышление. Пошли в сторону Бога. То есть у нас другие ценности. Поэтому если что-то неясно, если что-то неясно в вашей жизни, не делайте его до тех пор, пока не будет ясно. Испытывайте, это угодно Богу или нет. И один из серьезных критериев следующий. Если для вас все-таки нет ясности, делать вот это или нет, это лучше, если вы этого делать не будете. То есть все, что не по вере, грех. Вы не можете сделать ни одного шага. Я не имею права, как Божье дитя, сделать ни одного шага, если на это я не получу одобрение от Отца. Испытывайте, что благоугодно Богу. Вот этот текст, мы его на него обращали внимание, послание к Ефесянам, смысл его следующий. Умом поймите, что угодно Богу. Не испытывайте, попробуй там горячо, не горячо, там ударит током, не ударит. Идет речь о том, чтобы... У тебя есть ум, обновленный Христом? Если ты Божье дитя, безусловно, есть. Так вот подумай, то, что ты хочешь сделать, оно будет, что угодно вам понятно, да? Будет оно приятно Богу? Бог на это одобрительно посмотрит или нет? Мы еще одной грани касаемся духовной жизни, мы обязаны, друзья, об этом открыто говорить. Мы не можем делать ничего того, что не принесет приятности нашему Богу, не будет ему угодно. Это достаточно, друзья, серьезно говоря о духовной жизни человека. Некоторые мысли тоже о вот, угождении. Мы очень часто страдаем, скажу прямо, прошел тоже нелегкую школу. Знаю, что многие прошли более тяжелую школу, но Бог не посылает сверхсил. Видимо, больше я не смог перевынести, поэтому Бог мне большего не посылал. Но то, что, через что прошел, оно заставляет меня сегодня очень серьезно это анализировать и говорить следующее. Сколько было попыток в моей личной жизни для того, чтобы жизнь исправить и сделать ее правильной пред Господом. Как хотелось, чтобы действительно поступать правильно. И вот что интересно, до тех пор, пока ты не понял одно, что это зависит не от того, что ты что-то будешь изобретать сам. В этом себя ограничивать. А успех то только в том, когда ты напрямую будешь связан с Богом. Вот интересно, вот в угождении Богу я больше думал о том, что я могу сделать для того, чтобы Богу было приятно. То есть, ну вот, я пытался своим умом все это выровнять. И прекрасно понимал, что я просто ничто. Это очень коротко, друзья. Много было таких вот переживаний. Поэтому к чему веду разговор? Только тогда мы сможем нормально развиваться в нашей духовной жизни, когда мы увидим, что нам мешает, и вот эту помеху уберем с нашей жизни. Часто люди, и тому очень много примеров и в личной жизни, думаю, что у каждого из вас есть, я приведу саму иллюстрацию, думаю, что вы кое-что в своей жизни обязательно вспомните. У человека есть что-то тайное. В этом случае обычно употребляют фразу «заклятое», как Ахан спрятал, помните, да, ветхозаветный случай. Все, казалось бы, внешне никаких признаков опасности не было, правда? Все было нормально, но глубочайшее поражение. И как он таился, как он прятался, все было вскрыто. До тех пор, пока оно не будет вскрыто, не будет никакого успеха. Мы очень часто способны, друзья, иметь какое-то тайное, любимое занятие. Мы понимаем, что-то здесь не то, но мы даже заставляем себя не думать об этом, потому что понимаем, даже на уровне подсознания, если начнем думать об этом, мы обязательно придем к негативному выводу, то есть это делать нельзя. И тогда я должен буду этого не делать. И мы боимся этого. И делаем что-то тайное, скрыто от всех. Но в то же время стараемся как-то активность проявлять в христианской жизни. Встречал одного молодого человека, который открыто говорит, слушай, когда говорит, я вот, ну, недоброе дело сделал, давайте скажем так, согрешу. Мне говорит, так хочется славить Господа. И я понимаю, почему хочется это. Чтобы скрыть вот ту боль. И показать свою прямую, вот, Господи, все равно, ты видишь, хоть упало, я... Будьте внимательны, не идет еще покаяние пред Господом. Он совершил грех, и тут же пред Господом хочет трудиться. Доказать, я все равно я правильный. Друзья, это до поры до времени. Человек этот в печальном положении находится. Я в печальном положении неоднократно оказывался в аналогичной ситуации, когда был. Только тогда мы сможем нормально развиваться, когда увидим, что нам мешает в жизни, и уберем его из своей жизни. Это надо увидеть, друзья. Без этого духовный рост, продвижение вперед не будет. Вы прекрасно понимаете, если организм не развивается правильно, есть какая-то причина. Есть болезнь, есть вирус, есть какая-то причина. Поэтому очень важно эту причину обнаружить. Списки правил о том, что делать для того, чтобы быть духовным, не работают. Сколько таких вот правил прочитал в свои молодые годы? Как мне хотелось быть духовным? Как мне хотелось? Смешно, но так оно было. Так мне хотелось подражать вот старшему поколению, одеваться так, как они одеваются, как вот старшее поколение. Говорит, слушай, ты молодой, как старик одеваешься. Вот, ну, думаю, если вот ну, калоши, там, обувь там, папы, мамы одену. Помните детство, да, или мамины там, туфли девочка одевает. Она вроде сразу большая стала. Друзья, через все это прошел. Оно не работает. Вот что надо делать, чтобы духовно быть? Сколько я этих градусников просмотрел в свои молодые годы? Вот как определить свое духовное состояние? Люди создавали их, и будьте внимательны, что самое трагичное. Я читал, смотрел на этот градусник и пытался там найти, определить свою температуру. Но кто этот градусник создал? Люди. Когда сейчас анализируешь, ну, смешно, но как вот в эту наивность можно было так серьезно поверить? Но не работает это, все твои правила, вот так надо поступать, вот так надо поступать. Духовный рост зависит прежде всего, начиная с тогда, когда ты Божье дитё, когда ты стал Божьим дитём. Поэтому первый вопрос, ты Божий дитя или нет? Ты не можешь расти духовно, если ты не родился. Понимаете? Но если ты родился, то тогда, ну, первое, питание. Хотелось, конечно, много хотелось достичь, там, на великих людей быть похожим. Сколько и вот в эту глупость, простите, нередко я лично попадал. Думаю, так, как вот побудешь около великих людей, проповедников, может, там тень на меня упадет, немножко чуть поумнею. Друзья, было такое наивно, хоть что-то сделать, чтобы чуть-чуть подняться. Это было до определенного времени. Когда вот в этом своем желании я искренне не покаялся пред Господом. Господи, я не теми путями иду. И вот никто этого мне не говорил. Я рад, что сегодня мы можем об этом говорить и кого-то предостеречь от этого. Я прошел это без поддержки. Ну, где-то трудно было с кем-то поговорить об этом. Но прекрасно понимал, одно не работает, другое не работает, третье не работает. И вот до тех пор, пока не пришло внутри, это Божье было провидение, пока не пришла мысль от Господа, остановись, хватит поклоняться людям, хватит гоняться за их славой, вот для тебя что. И вот это вот, после этого все, уже великие люди, толкование, все, стало отходить на второй план, и все внимание было направлено сюда. Это был правильный подход. Почему? Потому что внутри я явно ощутил, явны были плоды того, что Господь во мне делает. Почему? Потому что между собой и Богом уже никого не было. То есть есть Господь, священно между мной и Богом уже нет никаких ни толкователей, ни больших людей, ни проповедников, это хорошие братья и сестры. Но не мешает поклоняться Богу, как-то неудивительно. Общение с Богом только через личный контакт, но не через посредников. Итак, друзья, безусловно, подумайте об этом. Почему мы в нашей церкви тоже особое внимание уделяем Священному Писанию? Я знаю, друзья, что нам много еще с вами сделать, чтобы иметь силу в Боге. Не с тем, чтобы другим там показывать, смотрите, ребята, какие мы накачаны. Все-таки действительно сегодня достаточно серьезная опасность надвигается на христианство. И нам нужна сила, сила только в Боге. Только в Боге. Мы понимаем, что очень многое успел сатана, грех сделать в каждом из нас. И мы понимаем, что самое лучшее, что здесь может сделать, это объяснить человеку и показать ему его неправильное положение. А что он будет с этим делать, это его ответственность. Возвращаемся к стиху, который ранее был прочитан. «Я не упускал ни одного момента, чтобы возвестить вам всю волю Божью». Вот и наша задача. Мы видим, что Бог работает в нас. Не скрою, друзья, мне очень приятно вместе с вами трудиться, ощутимые для меня лично внутренне-духовные изменения. Когда реально понимаешь, что идешь в библейском направлении, когда видишь, что, видишь плоды того, что мы вместе с вами совершаем в нашей церкви. Это лучшее, что сегодня вижу. Указывает человека на источник духовной жизни. Мы познаем Бога. Один из источников – это Священное Писание и, безусловно, личные отношения с Ним и молитва. Но когда речь идет о законах, о правилах, кто-то думает так, что чем больше мы строгих законов поставим, напишем, устав такой самый-самый, чуть не так не кашлянул там от лучи, не так посмотрел там замечание, там до четвертого пришествия отлучать. Друзья, не будет это работать. Не будет это работать. Ведь правильно будет тогда, когда человек поймет, что это неправильно, и будет уже сам двигаться, сам потянется к питанию. Вот это то, что мы видим, хотим, чтобы оно дальше практиковалось в нашей церкви, а правила не работают. Что интересно отметить, что, повторим, если мы хотим за счет этих духовных законов или правил, которые вырабатываются людьми, повысить свое духовное состояние, друзья, величайшее заблуждение. Мое личное пожелание к вам. Просьба, остановитесь, если кто-то в этом положении находится, остановитесь, пожалуйста. Остановитесь, уберите все. Вот так, если у вас комната, вы найдите это время и пообщайтесь со своим Господом. Уверен, что вы очень много откроете. Поймите правильно, что ни правила, ни законы изменят вашу духовную жизнь, а только личное общение с Господом. А это самое важное. Больше всего хранимого храни сердце твое. Если внутри вот в этом плане не будет порядок, друзья, бесполезно потом внешность менять. Бесполезно говорить о правильном отношении к другим, социальная сфера, помните, мы ее рассматривали, бесполезно. Потому что главным двигателем вашей жизни является то, что невидимо людям, внутренний мир. А вот какой он? Мы затрагиваем, конечно, очень серьезные вопросы, и, причем мы их затрагиваем только поверхностно. Если Бог пролит жизнь, мы будем более дальше в нашей церкви серьезное внимание уделять им и дальше. Мы говорили о том, что вот в четверг, кстати, эта мысль была озвучена, сегодня перед многими людьми, не только молодыми, а людьми, которые думают, ну, у них есть такая способность думать, не отдали ее кому-то другим. Очень много вопросов стоит относительно того, а правильно ли представление о Боге вот в этой церкви? А правильно ли вот это толкование? Эти вопросы стоят сегодня. В того ли Бога я поверил? В того ли Бога мне открывают проповедники? А как мне заблудиться, не получится ли так, что вот я искренне верю в то, что это правильный Бог, а на самом деле это неправильный Бог? Это справедливые вопросы, друзья. Это справедливые и правильные вопросы. Я действительно хотел бы быть уверенным в том, что я в правильно уверовал, как песня поется, но я знаю, в кого я верю. То есть это важно. Ты не можешь нормально развиваться, если внутри у тебя не будет внутренней уверенности в том, что ты правильно пришел, мы об этом дальше будем говорить. Ведь, смотрите, если человек в неправильном направлении идет, как бы он ни старался идти в правильном, понимаете, да, если и думал, я лучше в правильном пойду, а сам движется в том направлении. Но, извините, от этого ничего не поменяется. Вспоминаю эту известную одесскую историю, как в одном трамвае, который едет в одном направлении, люди едут в разные направления. Ситуация какая, куда едет трамвай? Говорит, он говорит, вот, допустим, на Дерибасовскую едет. О, мне, говорит, на Пересек. Ага, говорит, ну, в обратную сторону, хорошо. Повернулся, и в этом же трамвае едет в обратную сторону. Мы способны часто вот подобное и в своей жизни практиковать. Ничего не меняем, понимаете, направление движения идет в эту сторону, а я хочу ехать в другую сторону. Ну, вы реально понимаете, от этого же ничего не меняется. Как вы ехали, куда вы ехали, туда вы едете. Далее. Очень важно говорить и о том, что вот в отношениях с Богом они будут лучше тогда, позвольте употребить фразу, научимся доверять Богу тогда, когда перестанем доверять себе. Вот если желаешь иметь нормальное развитие, пойми правильно, что твой ум, твоего ума недостаточно. Мы научимся вот тогда нормально развиваться, тогда доверять Богу, когда перестанем доверять себе. В своей жизни много раз я прикасался с такими случаями, когда потом аж смешно за свои поступки в прошлом было, когда начинаешь анализировать, слушай, ну не легче ли было вот в этом случае, когда ты с этой ситуацией соприкоснулся, просто-напросто, вот остановиться, просто подумать, помолиться Богу, Господи, как мне здесь поступить? И вот у тебя же есть опыт некоторый, ага, вспомнил одну историю, вторую, третью, пятую, десятую, все, туда пойду. И сколько раз было в моей жизни так, что вот так вот позволял Господь мне, идешь, иди, иди. Когда раз, уткнулся там в забор или нос разбил, и вот то же самое, ну куда? И вот отец рядом стоит, ну я же тебя предупреждал. Нет никакого упрека, и тогда больно становится за то, что время зря потрачено. И не просто зря потрачено, если бы оно без последствий, правда? Оно же негативные последствия уже принесло. И сколько раз тут приходилось каяться, Господи, ну почему такой вот тупой, почему вот такой вот, ну, ограниченный? Ну, сколько раз ты мне вот позволяешь стукнуться в стенку, и все равно потом за руку берешь, сынок, пойдем вот сюда. Ну, неужели, ну, один раз тебя в угол поставили, ну, второй раз, ну, сколько же можно, ну, прости, в углу стоять за одну провинность-то? Ну, научись доверять Богу, друзья, это лучшее. Тогда только будет нормальное развитие, когда поймем, что перестать надо доверять себе. Не моя воля, но твоя да будет. Вот с чем связаны именно эти слова. Я понимаю, друзья, что это пока фразы. Это фразы, в которых вместе с вами будем далее очень серьезно работать. Не эмоции определяют степень вашей близости с Богом, а угождение Ему. Мир в душе и отсутствие осуждения сердца. Тоже некоторые моменты, когда мы говорим о молитве, отсутствие ответа на молитву. Мы говорим, молитва – это общение с Богом, дай Бог, чтобы это было всегда. Так, мы молимся, Бог не отвечает. Коротко некоторые моменты. Почему Бог не отвечает? Может быть, грех в сердце. Иезекииль пишет интересные слова, 14 глава, 1-6 стихов. Иезекииля, 14 глава, 1-6 стихов. Если человек допустил идола в сердце, то есть он не Богу служит, а идолу, могу ли я ему ответить, говорит Господь? Я не отвечу ему. Почему? Потому что в сердце у него идол. Я не могу ему ответить. Понимаете, причина, это важно, друзья. Если сердце к чему-то привязано, то есть для вас это идол, это явный показатель того, что Бог может не ответить, опираясь на Священное Писание. Второе. Мы просим ненужное. Помните, Яков пишет. Просите не на добро, а для того, чтобы употребить для ваших вожделений. Для чего мы просим? Тоже серьезный момент. Оно тебе нужно? Оно тебе нужно? Почему Бог не отвечает? Просто потому, что тебе это не нужно. А если ты не понимаешь, что оно тебе не нужно, я просто тебе молчать буду, но не отвечу. То есть я тебе не дам. Это будет то, что Бог не... Почему Бог не дает это? Потому что это тебе на пользу не послужит. Я думаю, очень много примеров вы можете здесь и привести тоже для себя, вернее, вспомнить в вашей жизни, когда просили у Бога, Господи, дай мне вот это, дай вот это. Ну, а потом выясняется, что оно вам просто абсолютно не нужно. Просто абсолютно не нужно. Поэтому, друзья, прежде чем просить, давайте серьезно будем думать о том, нужно оно или не нужно. Если ты не уверен, что оно нужно, не проси его. Еще одна причина, почему Бог не отвечает на молитву, не готовый или не время для принятия ответа. Мы либо не готовы, либо не время для принятия ответа. Один из серьезных текстов, мы его будем рассматривать на изучении Библии, добираемся уже до 11 главы Евангелия Матфея, там коснемся этого вопроса. Смотрите, проси, Бог даст Духа Святого просящему Него. Другой евангелист говорит, Бог даст благо просящему Него. Мы будем этот текст рассматривать. Коротко скажу следующее. Когда Бог все молитвы слышит, Бог абсолютно все молитвы слышит, но не на все отвечает. То есть, если мы говорим, что Бог молитвы не слышит, друзья, у нас просто неправильное представление о Боге, потому что ад перед Ним открыт. Он знает мысли наперед. И вдруг мы молимся, Он не слышит. Вы понимаете, да? То есть, пожалуйста, не делайте этого заблуждения. Бог слышит все молитвы, Но слушает или нет, разница, слышит, от него ничего не скрыто. Но принимает это к сведению, готовит ответ, это вопрос другой. Бог абсолютно все молитвы слышит, но не на все молитвы отвечает. А если отвечает, то есть ответы, которые Бог спустя время дает. И вот для того, чтобы у тебя, дитя Божье, была возможность дождаться ответа, Он тебе дает Духа Святого, который придет, утешит и успокоит, и поможет тебе дождаться ответа. Это еще одна из категорий, когда мы говорим, почему вот Бог не отвечает, все время не пришло. Подожди немножко, подожди немножко. Скажу прямо, тоже в своей жизни редко соприкасался с такими вот молитвами. Господи, почему вот это произошло? На первых порах, когда много было непонятного, а потом уже, понимая, что все равно станет это понятным, на некоторые молитвы я ждал ответа годами. Я знал, что все равно ответ будет. Просто я на то время не был готов к тому, чтобы получить ответ. Я спокойно воспринимаю. Меня радует то, что когда я молюсь Богу, это важно в свете того, что Бог принимает молитву, мир в сердце, спокойствие. Я представил Богу свою нужду, и я спокоен. Почему? Я ее по правильному адресу направил. Она там никогда не потеряется, компьютера сбоя никогда не будет. И придет ответ вовремя. Не так, как у нас в течение 30 дней, да, должен Бог ответить, правда? По закону, должен отреагировать на вашу жалобу. Может быть, и годы пройдут, но самое важное, когда доверил Богу, ты понимаешь, она моя проблема, моя нужда в Божьих руках. А у него, Библия говорит так, всему свое время. Поэтому в нужное время он даст мне обязательно ответ. Итак, немножко коснулись, вот мы говорим о духовной сфере, почему Бог не отвечает на молитвы. Коснемся тоже вопроса воли Господней. Мы касаемся, говорим опять о духовной сфере. Говорили о том, что Библия знает, не знает выражение «познать волю Божью», но она знает всегда выражение «познавать волю Божью». Итак, познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Познавайте волю Господню. То есть, если человек не стал на путь познания воли Господней, то он не может ее знать в отдельно взятом случае, или это достаточно тяжело для него. Поэтому возвращаемся опять к тексту из Деяния 20 главы, то, что мы прочитали. «Я не упускал вам ни одного случая возвестить всю волю Господню». То есть, воля Господня касается абсолютно всех нюансов нашей жизни. А теперь, насколько это честно перед Богом, вспомним то, о чем мы ранее говорили, насколько честно перед Богом обращаться к Нему, «Господи, Ты пошли мне ответ, когда?» Ну, в самых таких стратегически важных случаях жизни, правда? Купить, не купить, жениться, не жениться, переехать, не переехать. Подождите, но воля Господня касается абсолютно всех сфер жизни. Почему ты с глобальными вопросами бежишь к Богу, «Господи, дай ответ», а мелочные вопросы без Него решаешь? А где же честность перед Богом? Именно поэтому Библия и вводит это понятие, это мое убеждение. Ты должен познавать волю Господню. То есть, если ты не приучился ее в мелочных вопросах познавать, ты ее не сможешь познавать в мелочных вопросах. Это достаточно важный момент. Осознание опасности. Есть искушения, не влекущие к мгновенному падению, но представляющие долговременный план приведения к падению. Вот почему Библия предупреждает нас об искушениях, об испытаниях. Друзья, запомните, ничего абсолютно нейтрального нет. И тогда, когда ваше сознание выдает вам оценку, здесь нет ничего плохого, обратите внимание, часто встречаемся с этим, часто. Вот здесь вполне возможно подстерегает вас опасность. Когда ваше сознание выдает вам понимание, а что здесь плохого? Это попытка прикрыть опасность. Долгое время жил в Азии, вспоминая наши восточные рынки. Но так вам положат эти яблоки, так натрут их. Но стоит только яблоко повернуть, и там червь выползает. Но тебе червь не поставят наперед. Ну, извините. Его всю продукцию поставят так, чтобы только с какой бы стороны ты ни подошел, там только самое лучшее. Вот она реклама. Возьми, все нормально. Все, импортное там в Одессе шили. Вот, сам покупал там, извините, у нас шутили иногда говорили. Вот так оно, друзья, получается и в нашей духовной жизни, что что-то мы делаем, и особенно тогда, когда, повторю, явная мысль, что здесь ничего опасного нет, здесь есть опасность, запомните. То есть уже ловушка сатаны. Если ты не уверен, что это правильно или неправильно, ты не можешь этого делать. Понимаете? Нейтрального нет ничего. Поэтому это попытка сил зла прикрыть дальнюю стратегию. Если, допустим, у вас есть опыт духовной борьбы, запомните, пожалуйста. Как правило, в открытую сатана не пойдет. Он готовит плацдарм. Сегодня вы одно сделали безобидно, нейтрально, на ваш взгляд. Но его не проанализировали. Приучает сатана ваше сознание к тому, чтобы делать по его понятиям, ну, которые он навязывает, нейтральные вещи. Но вот эти как раз таки нейтральные вещи, нейтральные мысли, то почитал, то посмотрел, там покушал, беда большая, ну с теми пообщаться, да беда, что я не имею права пообщаться с кем-то. За счет вот этих вот, казалось бы, нейтральных поступков готовится наше сознание к тому, что ослабляется, во-первых, бодрствование, если говорить прямо, ослабляется духовный иммунитет, и вот когда приходит время, здесь как не вспомнить историю Самсона, пойду как прежде, а не знал. Пойду как прежде, а не знал. Вот такое происходит и в нашей тоже духовной жизни, когда мы не оцениваем так называемые нейтральные вещи. Нейтральные вещи – это, как правило, опасные вещи, которые, то есть, если мы не уверены, что это хорошо, то есть мы не можем сказать, это аминь, это правильно все. Есть три категории вещей. Хорошие, плохие и нейтральные, если так можно сказать. Так вот, нейтральных нет фактически. Но навязывается эта идея наличия середины какой-то. Так вот, если нейтральное, это, как правило, показатель того, что это опасно. Нейтральное, оно ослабляет наш духовный иммунитет с тем, что потом какой-то грех или какое-то серьезное преступление перед Богом вы потом уже сделали, не имея абсолютно никаких сил. То есть вы загнаны в угол, деваться некуда. Все, не могу, не хочу, а делаю. Вам знакомо это? К этому мы сразу не приходим. Поэтому, пожалуйста, осознание опасности, помните, что нейтральные вещи, это первый признак того, что они опасны. То есть нет ничего нейтрального. Но, как правило, силы зла под нейтральным, называют то, что готовит плацдарм для того, чтобы они потом больше вас разрушения могли произвести. Запомните, нейтрального нет ничего. Осознание опасности. Осквернение. Тоже серьезный вопрос. Осквернение плоти и духа. Писание говорит так. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Будьте внимательны. Значит, есть физическая скверна, есть духовная скверна. 2 Коринфянам, 7 глава, 1 и 3 стихи. Как это возможно? Как возможно это осквернение? То есть запомните, пожалуйста. В чем суть осквернения? Если что-то в храм вносят нечистое, будьте внимательны, это дом Божий, это место, где происходит поклонение Богу, но вносится что-то нечистое, храм становится нечистым. Интересная мысль. Человек остается вроде бы в нормальном состоянии пред Богом, но когда он, в чем суть осквернения? Это действие извне, когда я с ним соприкасаюсь, осквернение делает меня грязным, запачканным в Божьих глазах. Мы об этих осквернениях будем говорить позже. Осквернения духовные, приобщение к идоложертвенному, приобщение к оккультному, колдовству, гороскопам и так далее. Это осквернение духа. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Об этом мы позже будем с вами говорить. Несколько мыслей, друзья, мы сделаем с вами перерыв. Все-таки мы призваны понимать и действия греха, его разлагающие последствия. Важно отметить, что грех сам по себе не был бы столько опасный, если бы у него не было, подчеркну, он всегда опасный, но будьте внимательны. Одна из больших опасностей в том, что если попадает грех в личность человека, его опасность в разрушительном действии, в разрушительном прогрессирующем действии. Если бы оно было так, положил в карман что-то, и оно лежит и не растет. И не хорошо, и не плохо. Правда? Если бы оно было так. Но однажды сделал плохое, и все вроде бы нормально. Друзья, опасность в том, что грех имеет прогрессирующее действие. И мы призваны это понимать и говорить об этом прямо. Чем больше мы не каемся в грехе, чем дольше мы не каемся в грехе, тем большее разрушение грех в нас производит по нашему согласию. Вы понимаете мысль? Чем дольше мы не каемся в грехе, тем больше мы позволяем греху, мы позволяем. Ведь мы его сделали, мы. Чем дольше мы не каемся, тем больше мы ему разрешаем уничтожать нас. Вот отсюда все и наши последствия. И апатия, и многое другое. Ну, это об этом уже дальше и позже. Мы тоже, помните, с вами говорили о пути греха, как он появляется. Мысль, помысл, похоть, грех. Это путь греха. Несколько мыслей, друзья, у нас перерыв, и раздел заканчивается. Исповедание. Очень важно. Мы много говорили тоже об исповедании, когда вы касались вопроса покаяния. Думаю, что правильно будет все-таки, чтобы не было путаницы, или как-то все-таки провести четко границу между вот важными шагами в духовной жизни человека, это покаянием и исповеданием, все-таки будет правильным, как я это вижу, вот первый приход к Богу, когда человек не знал Господа, был во вражде с Ним, и он покаялся. Слово «покаяние» – это изменение образа мышления. Первый приход к Богу называть покаянием. То есть он полностью поменял, повернулся в сторону Господа, поменял свое мышление, попросил у него прощения, принес плод покаяния. А после этого он делает отдельно взятые грехи. Так вот, когда речь идет об отдельно взятом, сделанном грехе после покаяния, в нем надо исповедоваться, каяться, вернее, надо. Поэтому проще здесь, я думаю, употреблять выражение «исповедание». Слово «исповедание» буквально значение «открыть». Этот грех должен быть открыт перед Богом. Когда мы приходим к Богу, мы каемся во всей своей греховной жизни. Господи, прости за то, что я жил без Тебя. Я грешил. Я даже не помню всех грехов, которые я натворил. После этого, но когда человек приходит к Богу, важно помнить, что даже в отдельно взятом грехе, вот до покаяния, ты едва ли вспомнишь все грехи, которые ты натворил, правда? Да и не надо этого делать. Ты должен просто понять, что ты просто беззаконие перед Господом, ты должен покаяться. Но после покаяния, смотрите, как щепетильно Писание относится, Господь указывает через Писание, насколько серьезно нужно относиться ко всякому греху. Каждый грех, каждый, будьте внимательны, должен быть исповедан. Мы ранее говорили о том, как разрушает грех, так? Каким образом прекратить его разрушение? Только через раскрытие, только через раскрытие. Не через старание делать много доброго для Господа, много жертвовать. Вот то, что это заблуждение, в которое верующие попадают, нередко. Грех только тогда прекратит свое разрушительное действие в вашем духовном человеке, когда он будет открыт перед Господом. Ну и важно отметить, что здесь речь идет не о том, что обязательно в церкви, мы тоже говорили об этом. То есть сам факт должен быть налицо. Человек открыл грех пред Господом. А где? Или один на один, или в присутствии кого-то, или в церкви. Ну, лучше, я думаю, здесь говорить так. Если это грех был против церкви, это правильно, чтобы он был перед церковью исповедан. Если грех сделан, допустим, лично, ну, никто об этом не знает, друзья, пред Господом его исповедуйте. Но очень важна, друзья, рекомендация. Послушайте, пожалуйста. Это особая тема, мы не будем сегодня касаться, я просто назову ее, это ходатайственная молитва. Важно, вот почему все-таки положительно надо смотреть на исповедание в присутствии кого-то. Почему? Для того, чтобы была совершена ходатайственная молитва. Вы исповедали грех, и вместе с вами кто-то молится о божественной защите на вас. Вот поэтому мы говорим, это не значит, что обязательно всегда нужно перед людьми исповедоваться, вернее, в присутствии кого-то. Но, друзья, если слишком тяжел грех, вы запутались, и с трудом это не удается вырваться, и вот вы вырываетесь, лучше, чтобы здесь кто-то были несколько человек, которые могли бы совершить вместе с вами ходатайственную молитву. Последняя мысль о духовной части. Чувство вины, угрызение совести. Вы знаете эти мысли, очень коротко скажу. Никогда не отбрасывайте чувство вины, друзья, чувство вины, угрызение совести. Давайте пока мы как в общем это будем рассматривать. То есть что-то внутри меня беспокоит. Всякий раз, значит, чувство вины или угрызение совести всегда связано с чем-то негативным. Всегда. Никогда оно с позитивным не связано. Понимаете? То есть что-то было сделано неправильно, и это остается в моей памяти и не дает мне покоя. Каким образом на это реагировать, друзья? Всегда... Если у вас есть вот, чувство вины по любому вопросу, выберите ближайшее время для того, чтобы остаться один на один в тишине пред Господом. И вот то, на что указывает вам угрызение совести или чувство вины, вытяните его на поверхность. Понятно? То есть вот восстановите, вернее, обратите на него внимание И главный вопрос, который должен быть сделан, вернее, первый вопрос, который должен быть поставлен, это действительно было. Второе, это было исповедано. Это два главных вопроса. Было ли это действительно, было ли это исповедано? И дальше. Если это было исповедано, то тогда угрызение совести ложное, оно от сатаны. Почему? Потому что Бог простил. Это истина библейская. Если исповедаем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Итак, если грех исповедан, друзья, вы в ловушке. Понимаете, вы в ловушке. Вас загоняет сатана в ловушку. Поэтому просто, друзья, открыто, я исповедую этот грех, Господь простил мне, отойди, сатана, все, продолжайте вашу жизнь, ваше служение перед Господом. Но если этот грех не исповедан, исповедуйте его как можно быстрее. Итак, в любом случае, обращайте внимание на угрызение совести и чувство вины. В одном случае оно позитивно, то есть если грех не исповедан, вам надо его исповедать. В другом случае оно негативно. Грех исповедан, но сатана опять восстанавливает это в памяти или вызывает это к жизни в вашей памяти и тем самым пытается мучить вас. В одном случае это полное отвержение сатаны. Я верю, что Господь простил, когда это негативное осуждение. Когда иногда оно и позитивно. Что-то сделали, они покаялись. Оно дает о себе знать. Оно болит, понятно, да? Если оно не выздоровело. Поэтому, друзья, на это обратите внимание. Все, у нас сделаем перерыв, и затем у нас будет следующий раздел лечения. Пожалуйста, друзья.